Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Мария Григорьева. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном минус 7 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. И вот некоторые темы коротко. В городе Никольское Тоснинского района Ленобласти закрыт на карантин до 1 февраля детский сад. 200 детей дошкольного учреждения заразились кишечной инфекцией. В поселке Левашово Выборгского района Петербурга сгорел многоквартирный дом. В районной администрации сейчас решают судьбу его жителей. Петербургские депутаты обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением передать под федеральный контроль полигон «Красный Бор». На Невском проспекте демонтирована мемориальная доска фотографу Карлу Булле. Сегодня на Средненевском судостроительном заводе заложили корабль противоминной обороны «Иван Антонов». На Большом проспекте Петроградской стороны открылось новое интерактивное пространство «Мир на ощупь». В Петербурге и во всей России сегодня отмечают Татьянин день. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Федор Стулов, начальник отдела по особо охраняемым природным территориям Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Сегодня первый выпуск нашей рубрики «Природная среда». 2017-й объявлен годом особо охраняемых природных территорий, и в течение всех этих 12 месяцев мы будем рассказывать о том, какие природные богатства охраняют в Ленинградской области и Петербурге, а каким территориям еще только планируется придать охранный статус. И сегодня моя коллега Ольга Стыценко поговорит с гостем программы об особо охраняемых природных территориях в 47-м регионе. Если вам близка эта тема, передавайте свои вопросы оператору на телефон горячей линии 680-15-16. Можно оставить свои сообщения в письменном виде на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес, напомню, www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И можно будет позвонить по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен во время беседы, которая начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
И в начале программы о происшествии в Ленинградской области. В городе Никольское Тоснинского района из-за быстрого распространения кишечной инфекции на карантин до 1 февраля закрыт детский сад. В дошкольном учреждении заболели около 200 детей. В городской больнице сообщают, что причина в ротавирусе. В то же время в детском саду настаивают на том, что ребята заболели гриппом. На время карантина в детском саду будут работать сотрудники Роспотребнадзора. В следующую среду, когда сад откроется, каждого ребенка осмотрит врач, сообщили в администрации города. А в администрации Выборгского района Петербурга решают судьбу жителей многоквартирного дома в поселке Левашово, который вспыхнул накануне вечером. Эту ночь люди провели в местной школе. Мария Гордеева расскажет подробнее.
Трехэтажный многоквартирный дом на улице Чкалова в поселке Левашово в Выборгском районе вспыхнул за минуты. Огонь охватил подъезд, в итоге пламя перекинулось на все три этажа. Затем загорелась и кровля. Спасти деревянную постройку пытались более 100 пожарных. Сложности при тушении создавали особенности конструкции здания, а также найденные спасателями газовые баллоны. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, к счастью, никто не пострадал. Жители вовремя эвакуировали.
По адресу улица Чкалова, дом 33, произошел пожар в трехэтажном жилом доме размерами 20x40. В связи со сложной обстановкой было принято решение о повышении ранга пожара до номера 2. Всего было эвакуировано 12 человек. Общая площадь горения составила 800 квадратных метров.
Пожарные проливали здание почти 10 часов, но спасти деревянный многоквартирный дом не удалось. В итоге 24 человека остались без крыши над головой. Сейчас специалисты пытаются выяснить причину возникновения пожара и оценить ущерб. Где в ближайшее время будут жить погорельцы, уже почти решенный вопрос, рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.
6 семей реально нуждаются в возможности оказания содействия в размещении и решении жилищного вопроса. Прямо сейчас. 7 семей, которым не требуется жилье, им есть где остановиться. В более сложной ситуации оказались еще 4 семьи. Сейчас вопрос с ними более конкретно прорабатывается. Жителям Выборгского района меры социальной поддержки. Люди получат в ближайшее время компенсацию до 100 тысяч. Жители, которые зарегистрированы не на территории Выборгского района, готовится пакет документов для передачи в комитет по соцполитике для предоставления им той же самой материальной помощи.
Для жителей сгоревшего дома уже предоставлены места в двух хостелах Выборгского и Невского районов. Среди погорельцев есть и те, кто принял решение остановиться у родственников. Интересно, что к этому зданию уже не раз было приковано внимание со стороны местной администрации и правоохранительных органов. Вопросы у представителей профильных ведомств были в частности и к форме собственности данного жилья. Эта земля была предназначена для индивидуального жилищного строительства, а на деле там вырос 50-квартирный дом, который по документам принадлежал одной хозяйке. Поэтому люди при покупке квартир в так называемом доме-клубе фактически вступали в долю с владелицей и, соответственно, не могли в полной мере распоряжаться своими метрами. В итоге суд постановил, что постройка является незаконной и подлежит сносу. Это решение неоднократно оспаривалось, и после здания отключили от всех коммуникаций, в том числе и от отопления.
Петербургские депутаты обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением передать под федеральный контроль полигон «Красный Бор». Также парламентарии попросили старших коллег в Москве ускорить принятие закона об обращении с животными, который вот уже 5 лет без движения лежит в кулуарах Госдумы. С подробностями Владимир Снетков.
Очередное рабочее заседание петербургские парламентарии начали с поздравлений. Сразу несколько депутатов за минувшую неделю отметили юбилей. Представитель ЛДПР Олег Капитанов – один из самых молодых народных избранников в новом созыве. Поэтому спикер ЗАГСа Вячеслав Макаров, поздравляя именинника, пожелал ему как можно скорее набираться партийного опыта и работы в городском парламенте.
Самое главное, чтобы до ушей Владимира Вольфовича вот эту мою мысль довели. И не потому, что вас называют там стратегическими союзниками, а потому, что вы все всегда очень глубоко, разумно разбираетесь во всех вопросах. Вот первый созыв у нас здесь работает, но уже сейчас видим вот этот колоссально серьезный и ответственный подход. Я думаю, что впереди у партии ЛДПР в Санкт-Петербурге очень хорошие перспективы. Вам всего самого доброго, успехов, чтобы поменьше были в партийной организации интриг, и чтобы вас поддерживали, обязательно поддерживали и коллеги по партии, и избиратели. Я вам искренне этого желаю. Спасибо.
Среди самых важных пунктов повестки дня – два обращения в адрес федеральных властей. К старшим коллегам из Госдумы петербургские парламентарии обратились с просьбой ускорить принятие закона об обращении с животными, который вот уже 5 лет без движения лежит в кулуарах Думы. Закон помог бы урезонить безответственных владельцев собак опасных пород и любителей содержать чрезмерно большое число домашних животных в ущерб соседям. Еще одно обращение уже в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева касалось передачи под контроль федеральных властей могильника токсичных отходов «Красный Бор». По мнению депутатов, расходы на содержание и ликвидацию опасного полигона должен взять на себя именно федеральный бюджет. По мнению одного из авторов обращения, депутата Марии Щербаковой, это вполне закономерно, так как на полигон свозили токсичные отходы не только из города и области, но и со всего северо-запада.
Необходимость обращения обусловлена прежде всего отсутствием достаточных средств у Санкт-Петербурга для выполнения комплекса работ по рекультивации полигона, который с 2014 года фактически прекратил деятельность по приему отходов, но на полигоне накоплено около 2 миллионов тонн промышленных токсичных отходов. Стоимость рекультивации не определена. В настоящее время требуется проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработка проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование, утверждение, ну и, наконец, проведение работ по рекультивации.
И на этом же заседании депутаты утвердили закон, который обязывает чиновников отчитываться о своей активности в социальных сетях. Ежегодно к 1 апреля им будет необходимо предоставлять информацию о своих аккаунтах в интернете. Проверять тексты на соответствие нормам закона и морали будут специальные комиссии.
На Невском проспекте накануне демонтировали мемориальную доску фотографу Карлу Булле. Кому помешал памятный знак, установленный еще в 2015 году, выясняла Ольга Добышева.
Дом номер 54 по Невскому проспекту, где расположен музей петербургской фотографии, историческое здание. Согласовать на нем установку каких-либо знаков практически невозможно. Поэтому мемориальная доска Карлу Булле была размещена не на фасаде, а в подъезде, при поддержке всех собственников помещений. Но во вторник около 17:00 ее попросту демонтировали. Как нам сообщили в администрации Центрального района, местные коммунальщики сняли ее, чтобы помыть. При этом, по словам представителей фонда исторической фотографии имени Карла Буллы, ЖКС не имеет никакого отношения к содержанию данного подъезда. Общественники попытались связаться с представителями жилкомсервиса, но безуспешно. Тогда они направили обращение в полицию. И это, как ни удивительно, возымело действие, сообщил исполнительный директор фонда исторической фотографии Никита Шубарев.
Доской, в принципе, ничего ничего такого серьезного не случалось. Просто вчера мы ее не обнаружили на своем месте. Обнаружили дыру в стене. Долго выясняли, что происходит весь день. Вчера, сегодня, и оказалось, что Джимкол-сервис номер один ее демонтировал на каком-то основании. И комментируют они это следующим образом, что жильцы этого дома пожаловались им на то, что доска очень грязная. И они ее демонтировали, чтобы помыть. Там нет жилых квартир, к тому же это же парадная, она находится не под открытым небом. Там не заливают ее водой, ничего такого не происходит. И к тому же это мемориальная доска, которую мы постоянно содержим в идеальной чистоте. Они, может быть, протерли, но сегодня ее вернули где-то в районе 15 часов, ее поставили на место, тем не менее. Урона не нанесли, даже вокруг закрасили краской, она еще не высохла. Я имею в виду дыру в стене. Сделали так, будто бы ничего не происходило. Убрали пол, в общем, за собой полностью убрали.
Напомню, Карл Була, владелец фотоателье, вошедший в историю как отец российского фоторепортажа. Немец по происхождению, он работал исключительно в Петербурге. Его имя было известно по всей Российской империи. Добавлю, в самом ЖКС номер один Центрального района утверждают, что демонтаж произвели на основании распоряжения управляющего домом.
Ранее в Петербурге возник ряд конфликтов, связанных с установкой мемориальных досок историческим личностям. В прошлом году произошел скандал в связи с установкой на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения памятной доски маршалу Маннергейму из-за неоднозначности личности финского военачальника. Недовольные несколько раз обливали доску краской и наносили повреждения. В итоге ее перенесли в музей Первой мировой войны в Царское село. А накануне Смольнинский районный суд удовлетворил иск о признании незаконной установки памятной доски лидеру белого движения адмиралу Александру Колчаку и обязал ее демонтировать. Смольный пока не определился, будет ли обжаловать это решение суда.
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня на Средненевском судостроительном заводе заложили корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта «Александрит». Морской тральщик нового поколения предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Средненевский завод – единственное в стране предприятие, освоившее технологии строительства кораблей из четырех видов материалов, в том числе композитов и алюминиево-магниевых сплавов. Корпуса серии минных тральщиков строятся из монолитного стеклопластика. Отметим, Средненевский судостроительный завод – единственный в России владеет этой технологией и единственный в мире может создавать монолитные корпуса такого размера. Применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики и увеличить срок службы. Предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших гидроакустических станций как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Это позволяет проводить работу по уничтожению мин на безопасном расстоянии. Тральщик обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств, рассказал генеральный конструктор Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шлехтенко.
Корабль обладает уникальными возможностями по позиционированию, причем при очень высокой бальности, при 5 баллах он может работать с минами, искать заверенные мины. И все, что я могу, конечно, сказать, не нарушая наши законы, что этот корабль отвечает самым лучшим образцам сегодняшней техники этого назначения, в том числе и натовской.
Военно-морской флот России рассчитывает ежегодно получать по 2 корабля противоминной обороны проекта «Александрит». Об этом на церемонии закладки Ивана Антонова заявил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Барсук. Главной корабль серии «Александр Обухов» передали флоту в декабре прошлого года. Первый тральщик этого проекта Георгий Курбатов и только что заложенный Иван Антонов спустят на воду в 2018 году.
Сегодня в Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны 84 открылось новое интерактивное пространство «Мир на ощупь». В него входит и единственный тактильный музей. Необычное ощущение испытала на себе Елена Серова.
Вот посмотрите, пожалуйста, карта Санкт-Петербурга. Исаакий, Спас на Крови, весь центр исторический города. Когда ты находишься в темноте, и у тебя на кончиках пальцев проходит Петербург, это незабываемое на самом деле ощущение.
На площади 500 квадратных метров обустроены 5 зон. Тактильный музей города, школьный класс, кафе, кухня и звуковая комната. Все экскурсии и мероприятия проводятся в сопровождении незрячих гидов в абсолютной темноте. Роман – один из них.
Знакомим людей с миром, в котором мы живем, и особенно им это интересно. Мы отвечаем откровенно на различные вопросы. Такой получается диалог в темноте. Люди абсолютно разные приходят. У кого проблемы со зрением, и у кого страх перед темнотой.
Руководитель проекта «Мир на ощупь» Анатолий Мавшович рассказал, чем первая площадка отличается от новой.
Год назад у нас есть одна площадка в торговый комплекс. Там за полтора часа любой желающий может прожить жизнью слепого человека. Группа до 8 человек гуляет в кафе, в парке, на рынке, жилая комната. Здесь абсолютное отличие. У нас есть кухня в полной темноте, где мы уже погружаем в конкретные действия. Мы можем в полной темноте приготовить пиццу, различные салаты. Плюс мы открыли кинотеатр в полной темноте, где можно фильм послушать. В Санкт-Петербурге мы открыли единственный в России тактильный музей с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Плюс есть школьный класс для совместных уроков зрячих и незрячих детей. Это в рамках федеральной программы инклюзивного образования.
Каждая экскурсия длится полтора часа. Все начинается со звуковой комнаты, где зрячий человек под руководством гида адаптируется в темноте. Психологический настрой очень важен, чтобы не возникало страха и паники у посетителей. Все надписи продублированы и на языке Брайля. На двух площадках работают 40 человек, из них 29 инвалиды по зрению. За первый год реализации проект признан лучшим социальным проектом 2015 года и удостоен порядка 30 премий в сфере социального предпринимательства.
В Петербурге, как и во всей России, сегодня отмечают Татьянин день. Торжественные мероприятия начались утром с праздничного богослужения, а затем продолжились в университете имени Макарова. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Праздник российского студенчества и День памяти святой мученицы Татьяны начались утром с божественной литургии в Воскресенском Смольном соборе. Службу в главном храме всех учебных заведений возглавил ректор петербургских духовных школ архиепископ Петерговский Амвросий. По окончании богослужения студентов поздравили представители руководства города и ректорского корпуса, а в полдень в честь студентов прозвучал выстрел пушки Петропавловской крепости. Праздник зародился еще в XVIII веке, когда в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. И изначально Татьянин день отмечался как день рождения высшего учебного заведения, а уже впоследствии превратился в день российского студенчества. Впрочем, многим нынешним студентам не до вечеринок. В самом разгаре сессия, поэтому отмечать праздник будут скромно, признаются учащиеся вузов.
Будете ли как-то сегодня его отмечать?
Вряд ли, потому что я не из этого города, и мне не с кем.
Мы сегодня учились всю ночь и сдавали экзамен. Экзамен был сложный, я сдал. Хочу поспать. Может, вечером проснемся, в общаге повеселимся с ребятами.
Мы постараемся отметить. На столе салат, обычная студенческая концовка.
Завершением праздничной городской программы стал традиционный зимний Покровский бал. Он прошел в университете морского речного флота имени адмирала Макарова. На паркет вышли 600 студентов, которые специально готовились к вечеру, посещая танцевальные мастер-классы. Нынешний бал был посвящен походу курсантов на борту парусника «Мир». Участники экспедиции прошли по пути конвоев времен Второй мировой войны.
19.27 в Петербурге, сейчас в нашем городе минус 7 градусов, давление высокое, 774 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный дует со скоростью 2-3 метра в секунду, относительная влажность воздуха 80%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Минобороны передает Ленобласти аэродром Сиверский для развития аэропорта. В Петербурге стартовал фестиваль медиаискусства «Киберфест». В течение целого месяца горожан ждут мероприятия, посвященные китайскому Новому году. Также я познакомлю вас с новым курсом валют по Центробанку и расскажу о погоде на предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Федор Стулов, начальник отдела по особо охраняемым природным территориям Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Сегодня первый выпуск нашей рубрики «Природная среда». 2017 объявлен годом особо охраняемых природных территорий, и в течение следующих месяцев мы будем рассказывать о том, какие природные богатства охраняют Ленинградской области и Петербурге, а каким территориям еще только планируют придать охранный статус. Сегодня моя коллега Ольга Стеценко поговорит с гостем программы об особо охраняемых природных территориях в Ленинградской области. Если вам близка эта тема, вы можете передать свои вопросы оператору на телефон горячей линии 680-15-16, также оставить свои сообщения письменно на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И можно будет позвонить по телефону, номер 325-71-79 будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 3 минуты. Ждем гостя.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю нашего гостя Федора Стулова, начальник отдела по особо охраняемым природным территориям Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Федор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня первый выпуск нашей теперь уже постоянной рубрике «Природная среда». Нынешний год объявлен годом особо охраняемых природных территорий, и мы в течение всего года будем рассказывать о том, какие природные богатства охраняют в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, а каким территориям еще только планируется придать охранный статус. И вот сегодня с нашим гостем мы будем говорить об ООПТ Ленинградской области. Если вам, уважаемые друзья, эта тема близка, пожалуйста, свои вопросы задавайте через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Напомню, что нам можно прислать онлайн-сообщение через сайт нашей телерадиокомпании, адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Телефон в студии 325-71-79. Пожалуйста, звоните.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, Федор Николаевич, поскольку у нас с вами такая вводная встреча нынче, я бы хотела, чтобы мы начали с нуля. Когда началась история ООПТ в Ленинградской области? Когда появились особо охраняемые природные территории?
Ну, особо охраняемые природные территории регионального именно значения, да, они появились у нас 40 лет назад. В 1976 году было принято решение Леноблисполкома, которым были утверждены режимы и границы особо охраняемых природных территорий. На тот период это было порядка 20 территорий.
Сразу, одновременно, да?
Да. Угу. А сейчас, в настоящее время, у нас уже 46 особо охраняемых природных территорий регионального значения, 4 местного значения и 2 федеральные особо охраняемые природные территории.
Скажите, какой площадь эти территории в общей сложности занимают? Вот это подсчитывается как-то?
Да, безусловно.
Какой процент от территории Ленинградской области?
Порядка сейчас 6% занимают, ну, если быть точным, 5,8 от площади нашего региона Ленинградской области. И, ну, если это сравнить, то это по площади сопоставимо с одним из крупнейших районов областных, такой как Выборгский там, или Лужский.
Ну
район.
Да, это совсем немало, 6%. Скажите, они примерно одинаково распределяются по территории Ленинградской области? Или есть какие-то районы, где много территорий особо охраняемых, а есть районы, где может,
ну,
нет или
все
мало?
Территории, они отличаются по площади друг от друга. Есть крупные территории, площадные, есть, наоборот, небольшие территории, но от этого ценность их не становится меньше. Больше всего численность особо охраняемых природных территорий у нас в Выборгском районе Ленинградской области. Но есть, например, такие муниципальные районы, в которых вообще они вовсе отсутствуют. Это Сланцевский, например, район. До недавнего времени, к моему удивлению, не было во Всеволожском районе. Вроде бы такая, да, территория, близкая к городу. Да-да. Вот, там много ценных территорий, и до недавнего времени не было ни одной. Но эту ситуацию мы поправили, и сейчас там 3 особо охраняемых природных территорий. Это памятник природы Токсовский, памятник природы Колтушские высоты и заказник Кокоревский на побережье Ладожского озера.
Что касается Токсовского, насколько я понимаю, там собираются расширять территорию, да, вот этого заказника?
Или пока да, у нас планы по созданию там еще одной особо охраняемой природной территории, которая будет непосредственно примыкать к памятнику природы. И она сейчас находится в стадии проекта, и мы очень надеемся, что в этом году, в год особо охраняемой природной территории, у нас во Всеволожском районе Ленинградской области появится еще одна очень важная территория, которая будет сохранять как лесные массивы, так и долины рек, объекты животного, растительного мира, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения. Поэтому каждое создание ООПТ для Ленинградской области – это событие.
Скажите, а вот в Сланцевском районе почему нет? Там нечего охранять?
Нет. В Сланцевском районе, конечно же, есть что охранять. И у нас в схеме территориального планирования Ленинградской области запланировано к созданию заказник втрое. И часть заказников, которые будут находиться на нескольких муниципальных районах, и тоже они будут Сланцевский район затрагивать. Но это только планы, которые мы будем реализовывать в ближайшем будущем, то есть это на период до 2020 года, а схема территориального планирования предусматривает развитие сети ООПТ, так мы сокращенно называем особо охраняемые природные территории, но на период до 2035 года.
Угу. Ну да, действительно, чем больше территории, тем лучше, конечно. Самое главное, чтобы они не мешали людям тоже жить, потому что на самом деле развиваются и поселки, и развивается и промышленность в Ленинградской области. И вот я хочу вам задать вопрос от нашего слушателя Дмитрия. Он нам прислал его на горячую линию, он спрашивает, какая польза обычным рядовым людям от этих особо охраняемых территорий? Собственно говоря, благодаря вот этому вопросу Дмитрия мы можем рассказать о целях и задачах особо охраняемых природных территорий. Зачем они нужны?
Ну, конечно же, особо охраняемые природные территории в первую очередь предназначены для того, чтобы сохранять те ценные природные комплексы и объекты, которые находятся, ну, например, в нашем регионе, и которые имеют особое эстетическое, природоохранное, научное, рекреационное значение. И эти природные комплексы после соответствующих обследований и рекомендаций должны попасть под охрану государства. Для этих целей и создаются особо охраняемые природные территории.
И... Скажите, там уже есть что-то очень ценное, что нужно охранять? Или там лучше всего сохранилось это ценное? Или наоборот, оно, возможно, будет разрушено, и поэтому нужно здесь сделать особо охраняемую природную территорию?
Вы знаете, вот каков механизм? Да, назвали вот все три составляющие.
И третье.
Потому что там и может быть уже что-то ценное, и есть возможность утраты тех ценностей, которые там сейчас существуют, да, а может быть там, например, быть и какие-то геологические объекты, которые важно сохранить, которые mm-hmm. показывают историю нашей земли или нашего региона, геологическое я имею в виду. И здесь уже важно своевременно придать этим территориям охранный статус, потому что каждый год мы можем утратить тот или иной природный комплекс, который в настоящее время существует, но постепенно деградирует в связи с какими-то антропогенными воздействиями. Бывают даже и природные воздействия, такие как ураганы, да, которые, к сожалению, у нас время от времени случаются. Да, и вот мы помним, 2010 года стихийное бедствие было, да, по результатам которого огромное количество лесов были утрачены в связи с ураганом.
Какие-то особо охраняемые территории тогда задел вот этот ураган или нет?
К сожалению, да. Вот у нас в Приозерском районе есть замечательная территория, гряда Веременселька, такое финское название. Это вытянутая сельговые гряды, очень
места дивные, там,
интересные, красивые. К сожалению, местами избыточно антропогенно нагружены рекреантами. И по той территории, к сожалению, вот прошел ураган, и достаточно большой массив лесной был утрачен.
Как-то восстанавливается там эта территория или нет?
Ну, в Ленинградской области...
Или естественным образом только восстанавливается?
Нет, у нас на территории ООПТ разрешено проводить регионального значения, опять же повторюсь, да, разрешено проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, то есть это санитарные рубки.
Вот
после такого урагана, да...
Угу.
Эти территории, безусловно, были обследованы, были доказана необходимость и целесообразность проведения там соответствующих лесохозяйственных мероприятий, связанных с санитарными рубками, и были леса очищены от бурелома и ветровала. После этого там проводится посадка леса лесными культурами, сосны, как правило, в тех регионах, и лес будет потихонечку восстанавливаться. Есть у нас особо охраняемые территории, где нельзя, например, сажать лесные культуры, и там лес восстанавливается естественным образом, то есть без участия человека, без искусственного лесовыращивания, а путем естественного возобновления, то есть сам себя лес восстанавливает.
Угу,
это несколько более длительный процесс.
Я напомню, что у нас в гостях Федор Стулов, начальник отдела по особо охраняемым природным территориям Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Сегодня первый выпуск нашей рубрики «Природная среда», и мы, соответственно, об особо охраняемых территориях будем говорить и дальше. Сейчас прервемся на некоторое время, пройдет реклама в нашем эфире. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы говорим исключительно о Ленинградской области сегодня, поэтому вопросы, которые пришли по Пулковской обсерватории, по парку авиаторов, к сожалению, не относятся к юрисдикции нашего гостя, поэтому он не сможет на эти вопросы ответить. Пожалуйста, спрашиваем о Ленинградской области.
Новости дня.
Итак, мы продолжаем говорить с нашим гостем. Напомним, Федор Стулов, начальник отдела по особо охраняемым природным территориям Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, здесь в студии. Связаться с нами можно следующим образом. Передать свой вопрос оператору по телефону горячей линии 680-15-16, написать нам на сайте телерадиокомпании или позвонить по телефону в студии 325-71-79. А я хочу один вопрос нашего слушателя, который у нас на сайте, он к нам пришел. Алексей Сергеевич его зовут. Это скорее не вопрос, а, скажем так, реплика. В заказнике Мшинские болота ездят на квадроциклах все, кому не лень, говорит он. И вот я хочу с этого вопроса, с этой реплики начать разговор об охране особо охраняемых природных территорий. Как она осуществляется, что там можно делать, что нельзя, что будет тем, кто нарушит эти правила.
Да, это очень важная тема. И, конечно же, раз даже само название, да, особо охраняемые природные территории, говорит само за себя, значит, это территории, которые подлежат особой охране. И у нас у каждой особо охраняемой природной территории есть свой режим, свои запреты, что там нельзя делать, и что возможно, какая деятельность возможна. И вот, к сожалению, да, вот эта вот реплика по поводу катание на квадроциклах по особо охраняемой природной территории – это действительно большая проблема. Потому что многие люди не отдают себе отчет в том, что, проехав на квадроцикле и вот этими мощными протекторами, разрушая напочвенный покров, болото, наносится достаточно серьезный, ощутимый вред природе. А он еще более серьезен для особо охраняемых природных территорий, потому что там, как правило, как говорят ученые, индекс объектов редких и находящихся под угрозой исчезновения, то есть попросту занесенных в красные книги, он намного выше, чем на обычных территориях, там, например, за пределами границ. И таким безответственным образом относиться к особо охраняемым природным территориям, это, конечно же, наказуемо. И административный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации предусматривает соответствующую ответственность за нарушение режима особой охраны.
Скажите, если говорить об особо охраняемых природных территориях, везде ли на этих территориях, на въезде в них выставлены щиты с предупреждениями, что это, дескать, особо охраняемая территория, здесь нельзя делать то-то и то-то, правила посещения и так далее? Вот есть,
да, у
такое?
Нас абсолютно все особо охраняемые природные территории, на всех установлены щиты информационные, аншлаги, которые показывают о том, какие границы, как правило, на въездах или на каких-то пешеходных дорожках, да, устанавливаются аншлаги, на более посещаемых мы устанавливаем щиты, билборды на автомагистралях или регионального значения дорогах мы устанавливаем, показывая о том, что вы находитесь либо рядом, либо непосредственно в особо охраняемой природной территории. И уже надо со вниманием относиться к этой территории.
Сейчас, одну секунду, про правила спрошу чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы его услышать, чтобы не упустить реплику нашего слушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, скажите?
Александр, можно
Александр, пожалуйста,
вопрос?
Пожалуйста, да.
Будьте добры, Селовский район, село Новосергиевка, между Новосергиевским и Мурманским шоссе несколько лет назад произвели так называемую рекультивацию земли. Строительным мусором 5-6 метров засыпали гектаров 10 столетнего леса. Если известно, что будет дальше с этой территорией? Ее продадут под застройку?
Александр, за вопрос спасибо. Можете ли вы, Федор Николаевич, комментировать вот это,
ну,
известное вам место?
Деле, на самом деле этот вопрос несколько не относится к нашей тематике,
да-да,
сегодня.
Угу.
Я лишь посоветую, у нас в Ленинградской области есть телефон зеленой линии, по которому можно обратиться по вопросам экологических правонарушений. И телефон это 492-99-30. Каждый гражданин может по этому телефону оставить свое сообщение о экологическом правонарушении.
Это автоответчик, насколько я понимаю, да? Или
нет,
там сидит живой человек?
Там принимают жалобы, да, надо представиться, сообщить свой адрес, место жительства, контактный телефон, сообщить точное место правонарушения, да, и дальше уже Комитет государственного экологического надзора начинает проверку по данному факту. Поэтому я рекомендую вам обратиться вот по телефону зеленой линии с своим вопросом и получить официальный ответ от органов государственного экологического надзора.
Буквально две минуты у нас осталось, поэтому попрошу вас, скажем так, лаконично рассказать о том, разные ли правила для посещения разных особо охраняемых природных территорий, или они одинаковые, и вот, ну, как бы по пунктам, что нельзя делать там?
Ну, если кратко, то у каждой ОУПТ есть свой режим, но в целом, да, есть общие режимы, которые, как правило, относятся ко всем территориям. Это запрет на движение автомототранспортных средств вне дорог общего пользования, это запрет на рубку древесно-кустарниковой растительности, это запрет на разведение костров вне специальных отведенных мест.
А на всех ли территориях есть специально отведенные места, или они пока не все располагают такими местами?
На информационных счетах или аншлагах, как правило, если указано. Они специально организованы, то они указываются. Поэтому запрещена свалка мусора, как бытового, так и промышленного, любого мусора запрещено оставлять на ОУПТ. И достаточно ведь несложные правила, да, чтобы не двигаться на автомобиле или квадроцикле, снегоходе вне дорог общего пользования, не бросать мусор, не разжигать, где попало костры, и не нарушать древесно-кустарниковую растительность. Это, по-моему, такие постулаты, которые сейчас
должен знать, да, каждый, должен знать, скажем каждый, так. Федор Николаевич, простите, у нас совсем немного времени осталось. Я знаю, что вы хотели немного о сайте сказать. Там как раз все можно прочитать.
Да, я как раз хотел всех слушателей пригласить на наш сайт opt.leo.ru или российский домен opt.leo.rf, где рассказывается абсолютно обо всех особо охраняемых природных территориях Ленинградской области, о режимах особой охраны, границы показаны, замечательные фотографии сделаны нашими фотографами, и мы всех приглашаем на этот сайт. Еще у нас есть доступны приложения для iOS и Android, называется «Природа ЛО», который можно скачать на свое мобильное устройство, и там даже есть геолокация, которая покажет, находитесь ли вы в границах, либо за пределами границ особо охраняемых природных территорий.
Спасибо большое. Федор Стулов, начальник отдела по особо охраняемым природным территориям, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, был сегодня у нас в гостях в рубрике «Природная среда». По средам мы в течение всего года, раз в месяц, будем рассказывать об особо охраняемых территориях как в Петербурге, так и в Ленинградской области. Всего доброго.
Спасибо,
до свидания.
Большое.
В Петербурге. Сейчас в городе минус 7 градусов. Давление 774 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Полицейские Приморского района Петербурга изъяли со склада фермы 17 тысяч литров стеклоомывателя. В жидкости содержится метанол с превышением в нормы в 256 раз. Такая продукция запрещена к продаже. Стоимость партии более 350 тысяч рублей. Как сообщили в полицейском главке, в отношении фермы возбуждено административное дело. Недовольный пациент сломал нос охраннику НИИ скорой помощи. Накануне сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии Петербурга приехали в клинику по вызову с тревожной кнопки. На месте выяснилось, что в стационар по скорой привезли 32-летнего пациента, который начал скандалить и вступил в драку с охранником. До приезда группы задержания пациент успел сломать оппоненту нос. Дебошир был доставлен в отдел полиции, пострадавший охранник госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 105 домов Калининского района вернулось тепло. Энергетики завершили ремонт трубы. Коммунальная авария произошла сегодня у дома номер 75 по Гражданскому проспекту. Напомню, в ночь на 24 января по тому же адресу прорвало трубу 500 миллиметров. В результате было ограничено отопление более чем в 100 зданиях. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на завтра следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 59 рублей 15 копеек, это на 7 пунктов ниже предыдущего показателя. Евро подешевел на 19 копеек, новый курс 63 рубля 43 копейки. Минобороны начало передачу военного аэродрома «Сиверский» в собственность Ленинградской области для развития в регионе аэропорта двойного базирования. Об этом сегодня сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко. По его словам, административная часть вопроса решена. Следующий шаг – выйти на подписание соответствующих документов с потенциальными партнерами. Главная цель Ленобласти – развивать Сиверский для грузовой авиации и лоукостеров, а не как альтернативу петербургскому Пулково. Ранее власти региона заявляли, что планируют в случае одобрения Минтрансом реализовать проект на условиях концессионного соглашения.
Новости дня. Культура.
В Петербурге запланировали целую серию мероприятий, посвященных китайскому Новому году. Они растянутся на целый месяц. Горожан с 25 января по 26 февраля ждут различные культурные, спортивные, познавательные и деловые события. Елена Медведева расскажет подробнее.
Важной частью новогодних мероприятий станет фестиваль «Веселый праздник весны», который откроется в начале февраля. Как рассказала генеральный консул КНР в Петербурге госпожа Го Минь, этот фестиваль организовывают во многих странах мира. Он уже объединил более 400 городов, среди которых теперь и северная столица.
Я чрезвычайно рада, что именно «Веселый праздник весны» открывает новый год культурных контактов Санкт-Петербурга и Китая и пройдет множество мероприятий, которые посвящены изучению нематериального культурного наследия. Вы сможете больше узнать о Китае.
В рамках фестиваля пройдут увлекательные лекции об истории и искусстве Китая, различные мастер-классы по каллиграфии, росписи вееров и традиционной живописи. Впервые будет проведен школьный фестиваль «Веселый праздник весны» в нескольких петербургских учебных заведениях, где ребята изучают китайский язык и культуру. В числе самых ярких мероприятий – ретроспектива китайского кино в киноцентре «Родина». Также традиционно будет подсвечен Дворцовый мост, рассказал исполнитель. Выполняющий обязанности председателя городского комитета по внешним связям Сергей Марков.
3 года назад родилась идея. Мы украсили Дворцовый мост традиционными китайскими красными фонариками и неожиданно получили эффект как со стороны петербуржцев, которым это очень понравилось, но еще больше эффект наше мероприятие получило в Китае. По всем центральным каналам был показан видеоролик о том, как в Санкт-Петербурге празднуют Новый год. Нам показалось это очень хорошим информационным поводом, в том числе для продвижения Санкт-Петербурга за рубежом и создания еще одного культурного мероприятия, в котором могут поучаствовать петербуржцы и приехать наши партнеры.
По мнению организаторов, этот масштабный творческий форум, подготовленный вместе с китайской стороной, дает уникальную возможность познакомиться с историей, традициями и современным искусством Поднебесной.
В Петербурге стартовал один из крупнейших международных фестивалей «Киберфест». В этом году его участниками стали более 100 художников из 20 стран мира. Они покажут на фестивале работы, выполненные с помощью новейших компьютерных технологий. Подробности у Татьяны Княжевич.
Нынешний фестиваль уже 10-й по счету, а в юбилей принято подводить итоги, и поэтому форум значительно расширил географию и представил свои проекты не только на российских культурных площадках в Москве, Петербурге и Красноярске, но и в Нью-Йорке, Боготе и Мехико. Везде пройдут презентации медиа-объектов, инсталляции, перформансов, программ саунд и видео-арта. В городе на Неве в первый день фестиваля в 2 академиях художеств и имени Штиглица открылись выставки работ участников, рассказал пресс-секретарь форума Александр Иванов.
Это очень разные работы в очень широком жанровом спектре. У нас есть инсталляция, видеоработы, у нас есть работы звуковые, кинетические так называемые объекты. Это те объекты, которые реагируют на приближение зрителя, на свет, на движение или могут меняться, трансформироваться. Помимо выставок у нас проходят концерты, звуковые перформансы, также представлены инсталляции. Также в рамках фестиваля в молодежном центре Эрмитажа пройдет презентация видеопрограммы. Там будут показаны видеоработы художников со всего мира, которые в течение 10 лет в разные годы на фестивале выставлялись.
Главная тема всех работ фестиваля – система координат. Название в метафорическом смысле отсылает к одному из величайших изобретений в истории человечества – декартовым координатам, которые, как некие символические направляющие, легли в основу техник изобразительного искусства, языка гармонии, нотные записи в музыке.
Проектов много, которые с этой общей темой коррелируют. Программа саунд-арта эту тему раскрывает по-своему. Программа видео по-своему. Выставочных 2 проекта в Академии художеств и в Академии Штиглица тоже со своей стороны.
В программе фестиваля лекции и мастер-классы от мировых знаменитостей кибермедиа-арта. Среди них американец Даниэль Симбида и британец Уильям Лейтон. Первый возглавляет Международное общество искусств, наук и технологий Леонардо, второй – известный медиа-художник, который работает на стыке процессуального искусства, генетики и компьютерной графики.
Я добавлю, фестиваль медиа-искусства «Киберфест» продлится в Петербурге до 7 февраля. завершении программы о погоде. По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области завтра ожидается облачная погода. Пройдет небольшой снег, днем мокрый снег, на западе области с дождем. Ветер будет дуть западных направлений умеренный, днем порывистый. Температура на западе области ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем от минус 4 до плюс 1 градуса. На востоке Ленинградской области ночью минус 12, минус 17, местами до минус 22, днем от 2 до 7 градусов ниже нуля. В Петербурге утром и днем пройдет небольшой снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Температура ночью минус 7, минус 9 градусов, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. В последующие двое суток преимущественно без осадков. Температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса в течение этих двух суток. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Мария Григорьева. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.